Продолжаем знакомиться с онлайн-проектом Total War Arena, где игроки смогут вдумчиво и плодотворно зарубиться друг с другом, представляя различные исторические фракции. И речь по-прежнему про античность. Сегодня настала очередь четвертой фракции – варваров. Варвары в античности – это вовсе не то обидное слово, которое мы имеем в виду теперь. Типа того, что некультурный, грубый, дикий человек. Варвар – это латинское звукоподражание – барбар, то есть человек, говорящий непонятно. А точнее, человек, не говорящий на латыни, те, кого римляне не понимают с налету. Латиняне в этом отношении только грекам снисходительно позволили не быть варварами, памятуя, что подрезали у них буквально все – от богов до анекдотов. Все прочие для них были варварами. Поэтому необходимо сузить запрос. Поговорим мы исключительно о кельтах и германцах. Кельты – это древние носители латентской археологической культуры, наследники гальштатской археологической культуры, латентская, названная по месту первой находки во французском местечке Латен. Если мы думаем, что кельты – это были в современном понимании некультурные, дикие, грубые варвары, мы глубоко заблуждаемся. Кельты, как носители латентской культуры, были чрезвычайно развиты. Вот, например, нужно посмотреть на известное захоронение из Хохдорфа в Германии 530 года до нашей эры, то есть 6 век, когда римляне еще только-только слезали с пальм. Это я, конечно, шучу. Тем не менее, материал захоронения представляет нам труп мужчины, который уложен на бронзовый диванчик, целиком позолоченный, между прочим. Обут мужчина в позолоченную обувь с очень тонким орнаментом. Рядом с ним висят питьевые рога в тонкой работе с украшениями. На груди он сжимает в руке кинжал, полностью обложенный золотой фольгой. Тут же имеется четырехколесная повозка, буквально нагруженная ценным скарбом, включая медные котлы, сковородки и все, что пригодится уважаемому мужчине в загробном мире. Кстати, сам мужчина был по тем временам весьма видный, порядка 180 сантиметров ростом, что говорит о том, что он хорошо питался и получал регулярную физическую нагрузку, то есть это был здоровый крупный мужик, при том, что средний рост римлян в это время был примерно 163-165 сантиметров. То есть у них, видимо, с питанием все было похуже, чем у данного конкретного кельта. Кельтская культура оставила нам буквально вязанки мечей, и мечи эти просто великолепны. Если мы говорим о среднем римском мече, надо отчетливо понимать, что средний римский меч будет качеством хуже среднего кельтского меча. Но дело в том, что римляне были вынуждены обеспечивать огромную массовую армию, а каждое кельтское племя с удовольствием вооружало только своих вождей и избранных воинов, поэтому им не нужно было такого количества оружия, а значит, можно было обратиться к каждому предмету вооружения как к произведению искусства, то есть с полной серьезностью. Как украшение мечей, так и качество выделки стали было великолепным. Кельты были признанными металлургами по всей Европе, наверное, одними из лучших в мире. Поэтому, когда в игре вы столкнетесь с кельтами или будете играть за них, помните, что удар кельтского меча – это совсем не то, что удар гладиуса. Скорее всего, он окажется эффективнее. Щиты. Как мы помним из прошлых роликов, форму классического римского скутума эти самые римляне украли именно у кельтов. Настолько эффективным оказался кельтский щит. И мы знаем их множество. В археологических слоях они залегают намного раньше, чем римские щиты, но понятно, это их прообраз, прародитель. Есть некоторые роскошные щиты, которые были доступны, наверное, только вождям или самым богатым воинам, как, например, два английских щита из Баттерси и Уитхема, которые мы сейчас видим на экране. Этот огромный щит, порядка 130 сантиметров, полностью обложен бронзовым листом, с тонким чеканным орнаментом, позолочен, выложен полудрагоценными камнями. Ничего похожего в Римской империи мы не знаем даже в эпоху развитой империи. Там в лучшем случае раскрашивали, хорошо, правда, раскрашивали щит и делали очень красивые украшения Умбона, в том числе с позолотой, гравировкой, короче говоря, красивые штуки, но даже примерно не дотягивающие по роскоши щитов этих самых наших как бы варваров-кельтов. Шлемы, которые закрывали голову, опять-таки римляне подсмотрели у кельтов, потому что кельтский шлем оказался для боя в строю, для массовой армии идеальным боевым наголовьем, который просуществовал с 4 века до нашей эры, фактически по 3 век нашей эры, конечно, сильно эволюционировав, но основа была та самая кельтская из латинской археологической культуры. Вот, например, шлем из Ангулемского музея – это просто поразительное впечатление искусства, созданное в середине 4 века до нашей эры. Вы представляете, шлем полностью покрыт тончайшим золотым орнаментом, выложен кораллами, и это все носил на голове воин не для парада, а для сражения. Если ты был богат, ты был обязан демонстрировать свое богатство в бою. И, кстати говоря, в игре, я уверен, кельты это богатство продемонстрируют. Например, шлем из Сен-Жерменского музея и шлем из местечка Олезия, где Гай Юлий Цезарь в свое время разбил Верцингеторикса, вот они уже фактически ничем не уступают лучшим римским образцам шлемов. Более того, кое в чем их превосходят. Помимо кольчуг, которые римляне также подсмотрели у кельтов, кельты отлично знали кирассы. Они очень напоминали по форме классические греческие мускульные панцири, единственное, что они, как правило, не имели подробной проработки анатомии тела, как, например, известные кирассы из Сен-Жерменского музея. Кирассы были бронзовые, а значит, очень дорогие, потому что, кто не знает, бронза до сих пор заметно дороже стали, просто потому, что в его состав входит медь и редкое олово, которое в античности не умели добывать иначе как способом подбора самородков, а самородки эти самые встречаются не так уж часто, прямо скажем. Кирасы эти очень хорошего качества, именно в смысле выделки самого бронзового листа они вообще ничем не уступают лучшим греческим образцам, а также более поздним этрусским и италийским образцам. Конечно, в описываемую эпоху, в момент столкновения с римлянами Гая Юлия Цезаря, эти самые кирасы, если использовались, то, наверное, только вождями. Ну или самыми богатыми воинами, потому что кираса – это красиво, это демонстрирует достаток, хотя, конечно, в строевом бою, видимо, она была не слишком удобна, хотя, конечно, и защищала почти абсолютным образом. Помимо вооружения, была масса бонусов у кельтских так называемых варваров. Первым бонусом, конечно же, была кавалерия, ну то есть регулярная конница, с которой кельты были отлично знакомы и использовали ее более массово, чем римляне, о чем нам ясно говорят находки конской сбруи. Кстати, в отличие от римлян, кельты использовали элементы конских доспехов и даже не забывали их очень богато украшать. Наверное, самым знаменитым вундерваффе, то есть чудо-оружием, кельтских племен является боевая колесница. Вот мы сразу представим себе такой кинематографический штамп, как колесница с серпами, ярко представленная в фильме «Гладиатор». Забудьте об этом, это чушь. Колесница – это древнее индоевропейское изобретение, которое было введено в бой до того, как люди догадались, что на лошади можно воевать верхом. И колесница – это была, по сути дела, тачанка. На колеснице подскакивали к неприятелю, возница управлял лошадьми, а боец обстреливал противника из лука, кидал в него дротики или мог тыкнуть длинным копьем. Так вот, кельты применяли колесницы очень широко, это была их фирменная фишка, так сказать. Конечно, к описываемым временам, ну то есть к рубежу веков, массово кельты колесниц уже не использовали. Использовали они почти исключительно кавалерию. Но вожди и наиболее приближенные к ним воины до сих пор использовали колесницы. И вот эти вот избранные отряды могут доставить большие неприятности, просто потому что колесница – это очень устойчивая платформа, с которой удобно стрелять или кидать дротики, с одной стороны, и практически невозможно догнать пешком. Кстати, если конница догонит колесницу, совершенно не факт, кто победит, потому что конница античности – это конница без стремян, а боец на колеснице мог стоять на двух ногах, вполне успешно прикрываться щитом и действовать холодным оружием, которое, повторюсь, у кельтов было наивысшего качества. Если мы посмотрим на варварские поселения, где проживали кельты, то мы изрядно удивимся глубине их варварства. Некоторые их поселения мало уступали римским городам, кроме, конечно, самого вечного города. Например, город в Бибракте занимал 135 гектар, город возле современного Манхинга – 380 гектар, и даже знаменитая Алезия была почти 100 гектар. Ну, кто не знает, средневековый Киев, который вырос на берегах Днепра спустя много-много-много веков, в период своего расцвета занимал чуть больше 400 гектар. То есть Манхинг – это почти наш днепровский Киев за много столетий до этого. Города были великолепно укреплены, даже Гай Юлий Цезарь в записках о Гальской войне с большим восторгом отзывается о гальской фортификации. Как правило, это были мощные бревенчатые клети, проложенные камнями и песком, засыпанные, где необходимо землей с глубокими рвами. Взять такое укрепление было непросто даже с использованием великолепной римской осадной техники. И как мы знаем, ту же самую Алезию, хотя, в общем-то, небольшой городок, всего 95 гектар, римляне с налета взять не могли, несмотря на то, что вел их в бой прославленный Гай Юлий Цезарь. Чем они были слабы, эти самые кельты? Почему римляне, несмотря на явное превосходство кельтов в росте, мускулатуре и вооружении, римлянам в конце концов проиграли? Так слабость-то была в устройстве общества, а значит и экономики. Вот мы только что сказали прекрасные мечи, прекрасные доспехи, боевые колесницы, конница, но это могли позволить себе далеко не все, да и не на постоянной основе, просто потому что в родоплеменном обществе, где проживали кельты, вооружение было личным делом каждого. На что у тебя хватает достатка, вот то ты и приобретаешь себе в пользование. Ну а если достатка не хватает, то уж извините, твой удел – это щит из дощечек, который стоит дешево. И боевая дубина, которая тоже стоит недорого, но боевая эффективность, конечно же, заметно снижается. Кроме того, племенное устройство гарантировало то, что дисциплина даже в бою, я уж молчу про марш, будет крайне слабой. То есть было очень сложно приказать воинам из соседнего племени, которые вот прямо сейчас выступают с тобой в союзе, атаковать ровным строем, заходить с фланга, стоять на месте, отступать или наоборот, броситься в бой с целью, чтобы половину войска перебили, но оно позволило бы коллегам по опасному бизнесу зайти в тыл врагу и выиграть сражение, а может быть и войну. Их можно было вежливо попросить это сделать, но совершенно не факт, что что-нибудь полезное из этого могло воспоследовать в результате. Кельты плохо знали строй. Видимо, воевать они предпочитали в чем-то, что было похоже на греческую фалангу, то есть сомкнутая формация, которая могла выполнять ограниченные задачи на поле боя. При этом ничто не мешало кельтам впасть в боевую ярость и атаковать противника бегом, совершенно потеряв строй. Ну и, конечно, смерть вождя на поле боя приводила кельтов в полное ничтожество. Ими переставали командовать, каждый начинал сражаться сам по себе, норовя подороже продать жизнь и лечь рядом с обожаемым вождем, потому что вернуться из боя, потеряв вождя, было страшным позором. Поэтому столь примитивное устройство общества, примитивное по сравнению с Римом, конечно, не позволило с этим самым Римом тягаться на равных, хотя кельты долго сопротивлялись. Словом, кельты – это прекрасное вооружение, яростный натиск, высокая мобильность и отличная кавалерия, при этом слабая управляемость, не самая лучшая организация, отсутствие дисциплины. Какими конкретно плюсами этого общества вы сможете воспользоваться в игре, это ваше дело. Мы их перечислили лицом к вам, то есть недостатки и связанные с ними достоинства, или наоборот. Поговорим теперь о германцах. Германцы – это носители есторфской археологической культуры, которая появилась в VI веке до нашей эры и просуществовала до III века. И появилась она в Скандинавии, конечно, от Швеции до Дании и Северной Германии, тех мест, которые называются ныне Шлезвигом. Как говорил Страбон, такой знаменитый историк в начале первого века, внешность и стиль жизни германцев во всем походила на кельтов. Но римлянам они казались более здоровыми, хотя, казалось бы, 180 сантиметров, они что были еще здоровее, более здоровыми, более светлыми, как писал Страбон, с более желтыми волосами, и гораздо более дикими. Кстати, археологические исследования нам говорят, да, вот германцы-то были куда более варвары, чем кельты. В частности, германцы не знали таких укрепленных поселений, какие знали кельты. Это одно из главных отличий их археологической культуры от кельтской. Почему я все время говорю про археологию? В то время германцы из письма знали только руны, которые в качестве священных надписей могли иногда нацарапать на том или ином подходящем предмете, например, на расческе. Но не оставили по себе никаких письменных сообщений. Все, что мы знаем о германцах, мы знаем от их врагов, от римлян. Поэтому археология играет тут решающую роль. Так вот, укрепленных поселений такого класса, как у кельтов, у них не было. Они жили в классических длинных домах. Почему я говорю классических? Да просто потому, что они дожили до Средневековья. И последние из них находят даже у нас на территории Ленинградской области, в Старой Ладоге, датируются они 9-10 веками. До 11 века, видимо, они их использовали вот с таких вот глубинных времен. Опять же, традиция, куда деваться. Когда император Калигула, говоря о сходстве германцев и кельтов, собрался устроить игры, которые были посвящены его походу в Германию за Рейн, он не смог набрать нужного количества германцев. Тогда он поступил просто. Взял кельтов и велел покрасить им волосы в рыжий цвет, таким образом выдав их за германцев, и никто из почтенной публики не догадался о подлоге. Когда мы говорим о сообщениях первого века до нашей эры, то авторы, включая Юлия Цезаря, как правило, кельтов от германцев отличают не этнически, а географически, то есть эти называются кельтами и живут здесь, а эти германцы и чуть севернее. Например, в записках о Гальской войне, кто не читал, обязательно прочтите. Гай Юлий Цезарь сообщает нам о дружественном гальском племени, о белгах, которых союзники считали произошедшими напрямую от германцев, просто потому что они переселились из-за Рейна. Ну а также знаменитый германский вождь Ариавист, по словам Цезаря, прекрасно говорил по-гальски. То есть, видимо, в культурном отношении племена, которые регулярно общались друг с другом, в самом деле были очень близки, хотя, конечно, и не являются прямыми родственниками по крови, как мы теперь знаем. Некоторые племена вообще относятся то к германцам, то к кельтам. Например, римский автор Дион Кассий во II веке говорил так: «Некоторые из кельтов, которых мы зовем германцы», то есть он их не различал практически. Ну а что такое германцы в бою? Так как они были несколько более дикие, чем кельты, они несколько меньше ценили свою жизнь. Точно так же группировались вокруг вождя, который содержал свою дружину на постоянной основе. Естественно, любой германский земледелец или охотник в любой момент мог стать свирепым воином, просто в силу культурных особенностей рода племенного общества. Поэтому при относительно небольшой численности каждого племени из-за высочайшей мобилизационной способности германцы могли поставить очень серьезные воинские контингенты, которые были выносливы, чрезвычайно сильны, презирали смерть, но точно так же не знали дисциплины, как и галлы, а возможно даже хуже. Германцы использовали очень схожее оружие с кельтами. Другое дело, что этого оружия в описываемый нами период, то есть с 6 века до нашей эры по 1 век до нашей эры, оно, его несколько меньше, особенно доспехов. Если с мечами, топорами, копьями у германцев был полный порядок, то доспехи могли приобрести себе далеко не все. А это, безусловно, дает, во-первых, большую подвижность, и, во-вторых, меньшую устойчивость, особенно при дистанционном бою. То есть германец лука не выдерживает или выдерживает его плохо. Точно так же плохо он выдерживает залп пилумов и обстрел из пращей. Тем не менее, германцы были чрезвычайно грозными воинами, и только германцы на севере и смогли остановить экспансию Римской империи. Все мы помним битву в Тевтобурском лесу, где три легиона Квинтилия Варра почти в полном составе погибли, зайдя в чащу и так из нее и не выйдя. Просто потому, что германцами командовал знаменитый представитель племени херусков Армении, который какое-то время прослужил в римских вспомогательных войсках и отлично знал сильные и слабые стороны римского легиона. Оказавшись в непроходимой чащобе, легион не мог реализовать своего превосходства в дисциплине и в строю. Ну а германцы отлично воевали в лесу, это во-первых, и прекрасно знали местность. Результат – три легиона в минусах, а три легиона, прошу прощения, это то, что могло покорить целую страну. И вот на линии Рейна в результате римская экспансия остановилась, невзирая на все минусы, которые были в несовершенной германской военной машине. Так вот, этот самый Арминий, который в свое время в детстве коварно пробрался в Рим в качестве заложника, ну а римляне вообще любили заложников, чтобы в случае восстания варварских вождей было кого казнить. Парнишкой Арминий оказался крайне смышленым. Римляне его воспитали по собственному разумению, то есть воином, ну а на что еще годится германец. Дали ему приличное воспитание, произвели во всаднике, между прочим, один из высших рангов в римском обществе, а не кот чихнул, и в какое-то время доверили командование целым подразделением германской конницы из числа ауксилариев. Однако, не учли они того факта, что Арминий был себе на уме. И вот однажды этот неблагодарный херуск подговорил вождей целого союза отдаленных германских племен немного подебоширить на самой границе империи. Вожди схалявили и так подожгли пару-тройку римских блокпостов. Развешали по деревьям дюжину легионеров, которых смогли поймать, в общем, ничего особенного, рутина тогдашней жизни. Но Арминий, как толковый паренек, раздул из этой истории целый военно-политический скандал. В результате на усмирение бунта, как я уже говорил, послали несчастного Квинтилия Варра с тремя легионами. А Арминий, не будь дурак, увязался за ними, вызвавшись быть проводником. Ну и помочь при случае, и помог. Да так удачно, что, как я говорил выше, все три легиона полегли в Тевтобурском лесу. А сам Квинтилий Варр вынужден был наложить на себя руки, бросившись на меч, чтобы не видеть последствий этого горького катаклизма. Ну а император в это время бился в Риме головой о стенку с воплями «Варр, Варр, отдай мои легионы», из-за чего в стенке скоро образовалась варварианская брешь. Крепок был лоб у императора. Ну а тактика германцев была довольно простая. Будучи здоровенными и очень быстрыми парнями, они пользовались складками местности, скрытно подбирались к противнику, резали спящих, ну и не гнушались манерой жахнуть во фланг, а лучше по тылам. И быстро текать, если римская тяжелая пехота не потеряла строй и в полном порядке не развернулась германцам фронтом. Примерно так же они будут действовать и в арене. Дожидаются, пока враг не втянется в бой с кем-то из союзником, и подскакивают сзади. Добавить перца. Независимо от того, планируете вы играть в Total War Arena за варваров, римлян, древних греков или карфагенян, вам не помешает неплохой стартовый капитал. В 500 золотых. Плюс неделя премиум-аккаунта. А получить все это богатство можно, просто пройдя по ссылке в описании и зарегистрировавшись в игре. Ну а пока все. Будем ждать, когда на арене появятся новые фракции. Мы представим их также подробно.